Шалом, дорогие друзья, добрый день, рад всех видеть. Сегодня третий день по Шаббату. Мы с вами с Божьей помощью будем сегодня читать 14 главу книги пророка Ишаяху, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто сегодня поневоле оказался на войне, те, кто сейчас страдают от наводнения, и помоги тем, кто спасает страдающих от наводнения, защити тех, кто под обстрелами, тех, кто боится обстрелов, дай утешение тем, кто потерял своих близких, детей, страшная боль, и только Ты можешь утешить. Тем, кто ранен в душу на этой войне, дай исцеление. Тем, кто чувствует свое бессилие, дай куда приложить свои силы. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Положи конец этой войне, этому кровопролитию, и дай прочный, долгий, справедливый мир. Благослови тех, кто ищет сегодня, как прокормить свою семью, пошли достойную работу, чтобы хватало времени изучать Писание, делать добрые дела, просто жить, общаться с семьей, чтобы был избыток и была радость помогать другим. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными. Дай мир всеми, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. И нас примири с Тобою, Господь, как Ты дал обетование. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Ну, а мы, собственно, сегодня с этого и начнем, с благословения, которое дает Господь своему народу. Итак, 14 глава книги пророка Ишаяху. Мы говорили в прошлой главе о скором крушении Вавилона, говорили о том, что Вавилон – это не только Вавилон, это прообраз зла в глобальных масштабах, это отчасти об Ассирии сказано, как мы увидим, то есть это такое провозглашение на все зло, которое сосредотачивается на Вавилоне, и мы говорили, что будет крушение этого великого Вавилона. Сейчас мы читаем, почему Ишаяху говорит: «Ки ирахем Адонай эт Яаков». Все это произошло, потому что смиловался Господь над Иаковом. «Увахар от бы Исраэль». И снова избрал Израиль, восстановил, как бы, и подтвердил избранность Израиля. В Эннихам Аладматам и дал им спокойную жизнь на их земле. В Нильве Агер Алейхем. И присоединились к ним пришельцы. То есть в это процветание, на это благословение Господне пришли многие пришельцы, пришли геры или прозелиты. Слово гер обозначает просто перемещающийся, странствующий. Но есть понятие гер цедек, тот, который пришел, пристранствовал, пришел к Дому Израиля ради истины. И к народу присоединятся прозелиты венисмеху альвейт Яков, и они будут присоединены, включены в Дом Якова. Если мы из тех исторических данных, которых мы знаем, всегда в народе Израиля жили прозелиты, жили пришельцы, которые жили по закону Израиля. Если мы опираемся на источники, скажем, 1-2 веков, это, конечно, намного позже, чем то, о чем говорит Ишаяху, мы можем считать, что на 10 из 10 израильтян 8 было прозелитами. То есть так было развито движение прозелитов, что по некоторым сведениям 8 из 10 были прозелиты, были люди, боящиеся Бога, так или иначе соблюдающие те или иные аспекты иудаизма, потому что они не все обрезывались при обрезании. отдельный разговор, потому что обрезание – это очень страшно. Женщины принимали иудаизм, а мужчины были боящиеся Бога, потому что, ну, по сути, они обрезание боялись, обрезание отделяло их от иудаизма. Ну, это отдельный разговор в скобках. А мы можем сказать, что при благословении Израиля к нему присоединяются многие из язычников. «Влакхум абим, амим, и возьмут их народы, возьмут их вэвиум альмекумам, и приведут их на их место». То есть сами народы будут способствовать их возвращению к месту их. «Вэйтнахлюм бэйт Яков адальмата Дунай». И они поселят народ Израиля, дадут ему расселиться, будут помогать ему расселяться на земле Господней. «Леавадим вэлешавхот». И вместе и отошлют, и дадут им рабов и рабынь. Или, скажем, многие говорят, что они приедут и будут помогать Израилю поселяться, как рабы и рабыни. «Веаю шавим и шавейхем». И станут пленными пленящими. «Верайду бенагушейхем». И будут властвовать над теми, кто притеснял их. То есть те люди, которые по злобе или по государственным обязанностям притесняли евреев, увидев избрание Всевышнего, увидев этот свет Всевышнего, который откроется, увидев благословение Всевышнего, изливаемое на народ Израиля, они перейдут на сторону Израиля и даже в статусе хотя бы прислуги, хотя бы как-то будут готовы присоединиться к Израилю. «Вывая» и было «Боем эниях Адунай лиха меацвиха умеракзиха». И будет в те дни, когда Господь даст тебе отдохновение от тех, кто томил тебя и кто вводил тебя в трепет, и тех, кто пугал тебя. «Мина вода каша ашер увадбах» — от тяжелой работы, которую ты был порабощен. В большей степени ассирийцы делали это, они заставляли жителей территорий, которых они оккупировали, отрабатывать рабский труд на свое войско, на какие-то свои строительные работы. В меньшей степени Вавилон, но обе империи грешили тем, что они заставляли жителей оккупированных территорий работать на себя. И здесь Господь говорит о том дне, когда будет освобождение от этого угнетения. И в 4 стихе «Насатта аммашаль азе» — тогда ты воспоешь, вознесешь эту притчу «Аль-Мелех Бавель» — о царе Вавилонском. И очень важно, да, когда мы читаем что-то, какой-то текст, особенно пророческий текст, очень важно понимать, в данном случае мы говорим «машаль», «притча». На иврите «машаль» означает еще и «пример». То есть на примере чего-то, на каких-то образах пойдет речь. И поэтому то, что говорится в притче, не всегда имеет буквальное понимание. Мы читали притчу о деревьях, которые пошли сделать выборы, пошли избирать царя и говорили между собой. И, естественно, мы не выводим из этого, что деревья могут ходить и говорить. То есть язык притчи – это язык притчи, и анализируя дальнейший текст, мы должны понимать, что он язык притчи. Он очень много нам говорит, но буквальное понимание не всегда уместно. Итак, ты вознесешь притчу эту о царе Вавилонском. «Веамарта эйх шават ногеш» — как остановилось притеснение. «Шавта мадгева» — слово «мадгева». «Шафта» означает «остановилась», «прекратилась». Что такое «мадгева»? Не очень понятно. В рукописи, которая сохранилась в Кумране, мы читаем «мазгева», то есть от слова «зав», «золотая копь», то есть неистекаемый источник золота финансирования для Вавилонской империи. Но в цитировании, в раннем цитировании, мы видим, что все-таки слово «мадгева» более уместно. Возможно, это арамеизм, и слово «заав», «дагав» здесь тоже уместно. Все равно это значит «золотая копь». источник золотой, источник финансирования. Но более применимо здесь сказать от слова «давев», выжимающий соки, то есть какая-то система, которая выжимала из человека его силы, выдавливала из него все. Вся эта машина по угнетению человека, она прекратила свое действие. «Шавар Адонай Мате Рашаим» – сломал Господь посох злодеев, «Шевет Машлим» – державу властелинов. И ассирийские цари, и вавилонские цари, чуть не сказал, когда они фотографировались на всех своих портретах, на всех своих барельефах, они с державой, со скипетром, они с знаками власти своей. И Господь сломал знак их власти. Вся эта огромная машина, огромная махина, которая работала на угнетение народов, вся она сломалась и прекратила свое действие. Маке амим бе вра. Тот, кто сгневал, бил народы. Макат бельти сара. Безостановочные удары. Когда бьют удар за удар, удар за ударом, серии ударом без перерывов, бьют в одно и то же место. Безустально бьют. Бе ав гоим мерудав. Бли хасах. С гневом угнетающий народы без перерыва, без того, чтобы как-то даже остановиться и самому дух перевести. То есть безудержное, непрекращающееся угнетение и подавление, когда все время бьют палкой, бьют и бьют, и нету перерыва, давят, давят, и нету успокоения от этого. Страшная была жизнь. Наха. Шакта колярец, отдохнула, затихла вся земля. И после этой тишины пацху рина разродилась пением. Мы в прошлой главе читали о народах, которые каждый возвращается в свой народ, о людях, которые каждый возвращается к своему народу. И вспомнилось... Сегодня, когда перечитывал ту главу, эту главу, вспомнилась Европа после Второй мировой войны, ну как вспомнилась, я ее из истории, конечно, помню, когда люди возвращались, каждый народ, было столько беженцев, перемещенных лиц, люди перемещались туда-сюда после долгой войны, после долгой разрухи, когда огромная часть европейского континента превратилась просто в щебень, люди возвращались, каждый в свой дом, сначала тишина, а потом... радостное пение. Земля успокоилась после страшной, жестокой бури, после страшного, жестокого угнетения, пусть в данном случае от Вавилона, но в истории мы можем представить себе, как это происходит, когда люди, которых избивали, которые уже потеряли себя, у которых просто ничего нету, и сами они, разбитые личности, разбитые, искалеченные души, как они возвращались к жизни. И не только люди, гам брошим самху, также кипарисы возрадовались тебе, аразей ливанон и кедры ливанские. Мы помним, читали разговор виночерпия ассирийского, который говорит Хизкияу, и он расхваливает, говоря от имени царя ассирийского, Тиглат-Палазе, Плешера, может быть, он говорит: «Я дошел до Ливана, вырубил кипарисы и кедры ливанские». То есть любой завоеватель нуждается в лесе для строительства укрепительных осадочных сооружений. Но и вавилоняне, и Ассирия очень много строили своих храмов, дворцов в свою честь и так далее. Если стены ставились из камня, между каменными кладками ставился лес, но, может быть, не очень высокого качества, то потолок, потолочные переборки, балки требовали леса и много леса. И поэтому любой из правителей в регионе хвастался тем, как много леса он вырубает. И здесь не только люди, Но и лес хвост радуется тому, что наконец-то пала эта империя. И дальше, ну понятно, что деревья не говорят, и понятно, что это образ, который Ишаяу передает. И дальше Ишаяу переносится с живых на мир мертвых. Шеоль митахат рагзалах. И Шеол, преисподня, внизу трепетала навстречу тебе, ликрат буэха, перед переходом твоим. Орер лиха рафаим, пробудила ради тебя расслабленных там. Рафаим, от слова руфеф, расслабляться, ослабшие духи. Все это естественно, это образы. Коль атудея арец, всякие властители земли, эким микасалотам, поднял с трона, коль мальхайгуим, всех царей земли. Можно себе представить, конечно же, в преисподней цари земли не сидят на тронах, но это такой образ, что как встречают самого знатного из самых омерзительных царей, все омерзительные цари, которые там уже находятся, встречают царя царей мерзости, царя Вавилонского, и выходят ему навстречу. Кулям я новый, амру леха, все будут восклицать и говорить тебе, гамата, хулита, и ты тоже ослаб, и ты тоже побежден, камону, как мы, алейну нимшальта, ты стал на нас похож. То есть это царь, который восхвалял себя и восхвалял себя перед всеми богами, перед всеми царями. Мы помним, как тот самый, опять-таки, упомянутый уже Рав Шакья Виночерпий говорил, поскольку он говорил к Израилю, он использовал израильский теологический язык, богословский язык. И он говорит, единый Бог, все же от Бога, значит, это Бог меня послал. И мы знаем что из речей и ассирийских царей, и вавилонских, что они любили извращать, посмеиваться над мифологией разных народов, к которым они обращались. Они, конечно, для них не было великой разницы между истинным Богом Израиля и народами, боги которых мифичны. Для них все это была мифология. Они над всеми смеялись. И царь этот считал себя великим, славным, непобедимым, и почти бессмертным. Он же себя называл Богом. И здесь правитель говорит, что действительно, что ты такой же, как мы, и на старуху бывает проруха, и ты тоже. Урат Шеоль Гаонех. В преисподнюю спустилась гордость твоя. Эмитни Валеха. И сдохли все звуки арф твоих, весь твой торжественный оркестр, все это. Тахтеха Яцуа Рима. Под тобой подушка, подкладка из червей. У Михасейха Тулаат. И покрытый ты, и прикрывает тебя сверху черви. Два разных слова. Рима и Тулаат означает черви. Я когда думал, как перевести это, я решил посмотреть, о чем может идти речь, какие виды могильных червей бывают. Узнал для себя, что не бывает вообще могильных червей. То есть черви не поедают мертвых, поедают разные виды мух. Но это классификация энтомологическая с точки зрения классификации насекомых. И есть насекомые, которые поедают мертвых, которых так много, что они образуют как массу. Вот это слово яйцеа, яйцуа, подкладка, как что-то, на что что-то укладывают. Больше в кулинарии применяется, но применяется и здесь, как что-то, массу, на которую сверху что-то кладут. То есть под тобой масса могильных насекомых, и сверху тебя крупные могильные насекомые, то есть тебя едят насекомые, а им все едино, они едят тебя, как они едят всех. То есть, как такое могло случиться? Ты, о котором мы думали, а мы-то думали, а ты-то вот оно что. И снова я повторяю, это притча. Да, то есть невозможно сделать из этого заключение, что где-то в преисподней на тронах своих сидят цари. Эйх нафальта мишамаим илель вен шахар. Как ты пал с небес? Обычный русский перевод говорит здесь Деница, сын зари. Илель, сын рассвета. В иврите времен Ишаяу это было название утренней звезды. Некоторые говорят, что Венера, планета Венера. Некоторые говорят, что это звезда, которая последняя, еще из последних сил держится, когда уже поднимается солнце, и звезд не видно. Это последняя звезда, я не знаю астрономии, не могу сказать, из какого созвездия. И кто здесь назван Илель бен Шахар? В еврейской традиции, скажем, демонологии, которая к Писанию мало имеет отношения, и воспринимать ее стоит очень скептически, очень скептически. Илель бен Шахар – это ангел, которого Всевышний подставил над всеми народами, такой министр по делам больших и малых народностей при дворе Всевышнего, который, мы дочитаем дальше, «Нигдаталя арец, брошен был ты на землю, хулеша рагуим». Хулеша рагуим – это, можно сказать, тот, кто нападал на народы, а можно сказать, бросавший жребия народы. То есть кто-то бросал жребий, какой народ будет завоеван, как кубики бросал, теперь ты, как этот кубик, брошен на землю. Вот такой вот образ вокруг этого Илель бен Шахара. И через греческий перевод, в латинский перевод «Вульгата» пришло слово «Люцифер», то есть «светоносный». Ну и про Люцифера уже сказано многое, чего, наверное, все знают. Историю про Люцифера я повторять не буду. Другая версия, понимать это, что Илель бен Шахар – это самая простая версия, что Илель бен Шахар – это утренняя звезда, это самоназвание царя Вавилонского или Ассирийского, как многие цари. Сергей Довженко в свое время выдумал называть Сталина солнцем нашей планеты. Был король Солнце, был Владимир, ясно солнышко. Было много царей, которые назывались солнцами, планетами. Ким Чен Ир, не так давно умерший правитель Северной Кореи, называл себя утренней звездой или путеводной звездой. То есть это такое вот провозглашение самого себя. Но и это может быть и, конечно же, одно в другом. Есть еще вариант, что царь, как мы говорили, он, проповедуя побежденным, угрожая побежденным, произнося так заносчивые речи в адрес народов, на которых собирался напасть, когда говорил о народах Месопотамии, говорил о сыне бога Шахара, который на него напал, сверг и убил, и что он, может быть, точно так же сделает. То есть манил себя богом. Все-таки большинство еврейских комментаторов, именно еврейских комментаторов, склонны к тому, что либо это был Илель бен Шахар, нужно понимать, как ангела, министра-покровителя Вавилона. В 10 главе книги Даниэля мы встречаем ангела персидского, который стоял и препятствовал прийти к Даниэлю посланнику, потом пришел Михаил и помог. Это 10 глава Даниэля. В 24 главе книги Ишаяу есть стих, который, к сожалению, в синодальном переводе совсем теряет свое значение. Давайте покажу его. Это 24 глава, 21 стих. «Вая байо магу, и будет в тот день, и в код Адонай накажет Господь, или покарает Господь, альцава маром бы маром, армию небесную на небесах, валь мальхея дама аля дама, и царей земли на земле». Из этого делается вывод такой, о том, как Бог устроен, его наказание, что если он наказывает какой-то народ, сначала наказывается ангел этого народа. Что такое ангел этого народа? Многое говорится, как бы из действий народа, из его побуждений и его планов, как как согласно традиции, и дела человека порождают ангела, так и действия народа порождают его ангела. Ангел, который представляет собой сумму всех его действий. Ну, это мистика, в которой мы не будем вдаваться, но мы видим, что есть ангелы у народов, и что Господь, вот у Ишаяу будем читать, это 24 глава, сколько, через 2 недели, что Господь покарает воинство небесное на небесах. Этот день еще придет. И возможно, что здесь имеется в виду ангел Вавилона или ангел народов, который планировал нападать на народы, и он сброшен был с небес, сброшен был в преисподнюю. Возможно, это мечты самого царя, а возможно, притча накладывает одно на другое. И снова, поскольку все-таки обращение-то идет к Вавилону, мы читаем в 13 стихе: «Ата амарта бальвавеха, ты сказал в сердце своем, ашимай мале, я подымусь на небеса». То есть, вроде бы из этого можно сказать, что к земному царю идет речь. Земной царь хотел подняться на небеса. «Мимааль лекухвей эль, выше больших звезд, арим киси, подыму я трон свой». «Веяшев бехаррамоэд бирхатей цофон». «Я сяду на горе свидетельства у края севера». Снова, местные народы во всех этих регионах верили, что боги живут где-то там далеко на севере. На крайнем севере есть гора, своего рода такой семитский Олимп, региональный Олимп, на которой на горе живут боги. И этот товарищ вавилонский царь мнил, что я поднимусь и там на севере над облаками высокой горе поставлю себе престол. Але альбальматей ав, поднимусь на высоты облачные, адаме лейльон, уподоблюсь вышнему. Такие были у него планы. Я дойду до края севера, яркетей цафон, окраины севера. Ах, альшеоль турад, но ты был сброшен в преисподнюю, аль яркетей бор, на края самое дно ямы. То есть яркетей цафон – это крайний север, яркетей бор – это крайняя яма. То есть ты хотел зайти на какой-то там северный Эверест, подняться на выдуманную какую-то высоту северного Олимпа, но ты был сброшен на крайнее дно ямы. И то, и другое, и архитей. Это вот такая вот игра слов. Все-таки у Ишаяу все время поэзия. Руай алеха ижгиху. И те, кто видели тебя, всматривались в тебя. Алеха идбанину. На тебя смотрели. Наверное, многие видели очередь, которая была в Ливии, смотреть на тело Каддафи. Когда убили Муаммара Каддафи, народ шел толпами увидеть, что он действительно умер. Убедиться, что это человек, который в Ливии был всемогущим, некоторые говорят любимым, некоторые оспаривают это, что он умер наконец-то. И убедиться, и то же самое видели в Ираке после уничтожения Саддама Хусейна. Многие пошли смотреть на то, что посмотреть, как он умер. И вот здесь, кажется, многие пришли и будут смотреть и не верить. Он что, действительно умер? Он не бессмертный. А зе иш маргизарец, это тот человек, от которого трепетала земля, мариш мамлахот, который ошумлял царство, сотрясал царство. Сам тевельки мидбар, с которой превращал мир в пустыню, в арав араз, и города его разрушал, в асирав лев фатах байта, и узников своих не выпускал. То есть это были тюрьмы, из которых невозможно было выйти. Не сажал 10 лет без страха, без права переписки, это равно расстрелу. Невозможно было выйти из его тюрем, страшный человек, который наводил страх на всех. И поэтому снова можно сказать, именно поэтому можно сказать, что Илель бен Шахар – это образ, может, он взаимосвязывает, как-то соединяет царя и ангела. Ангела, есть ангелы церкви также, да, в Откровении читаем. Но все же это такое сливающееся понятие. Коль мальхей гоим, кулам, все цари народов, все они вместе, шахву бакавод ишбе вейто, каждый лежит в доме своем, словно в доме своем, байт это дом, но имеется в виду гробница. Каждый из царей спокойно себе лежит в своей гробнице. Веата ишлахта микевреха, а ты был выброшен из гробницы своей. Кинецер нитав, это можно говорить про Саргона, про все-таки ассирийского царя, можно сказать это. Да? Мы не знаем, что случилось с Навухуднецером, как он похоронен, но снова, возможно, образ угнетателя здесь тоже смешан. Тебя выбросили из могилы, кинецер нитав, как поросль лишняя, когда у виноградника растут лишние лозы, которые не дают плода, а забирают в себя сок растения, его отрезают. Мы говорили несколько лет назад о том, что нецер, благословенный нецер, росток выходит от корня, берет соки и дает соки хотеру, то есть отрасли, которая вверху. Здесь омерзительный росток, ненужный, от которого ничего не питается. Тебя выкинули из могилы. Лавуш аругим метаней херев. Если, можно сказать так, царя хоронили в одеждах даже более роскошных, чем он носил при жизни. Почему? Потому что рассуждали так, что вот эти одежды, которые носит при жизни, он их меняет, даже парадные. А вот это, что мы сейчас на него здесь наденем, на мертвого, это же, чуть не сказал, на всю жизнь, это навсегда, на всю смерть, на всю вечность. И обычно царя одевали роскошно и хоронили в роскошных одеждах. А здесь лавуш аругим метаней харев. Ты одет, как убитые, как те, которых наказали мечом. Как те, которые прогнали к смерти, убиты мечом. Ирдей аль авней бор ки пегерм у вас. Те, которых бросили на каменное дно ямы, как труп попираемый. То есть валялся на дороге труп, просто чтобы он не мешался, его сбросили где-то при дороге в яму. Такая твоя могила, ты не похоронен, как все, скажем так, приличные цари. Лед ты хады там беквура. Ты не объединишься с ними по образу на их, так сказать, на их люксовый уровень захоронения всех царей, ты не подымешься. Ки арциха шахата, потому что ты изничтожил свою страну. Амха аракта, народ свой ты убил, ты привел к гибели своего народа. Лой кра ли улам зерамар им, и не будет названо, то есть будет забыто, не будет называться никогда зерамар им, семя злодеев. Эхинно ли ванав Митбех, приготовьте побоище для детей его, Беавона вот там, за грехи отцовых. То есть он привел погибель на свою страну, теперь кара идет на его страну из-за его деяний, и сыновья их пройдут через побоище, через геноцид за грехи отцовых. Бали якуму вейршу аррец, чтобы они не встали и не попытались захватить землю, умалюбный тевель Рим, и чтобы они можно понять так, и чтобы земля могла разрастаться городами, чтобы земля могла спокойно развиваться. А можно сказать, что чтобы они не встали и захватили землю, и не начали отстраивать города в свою славу. Города, у которых нет никакой пользы, никакой задачи, кроме как прославлять тех, ради кого они построены. Ну, очень много городов Тиберия, Александрия назывались именами царей в разные времена. Это было и в Вавилоне, и в Ассирии. Чтобы они не забирали землю у простых людей и не строили себе города. «Экимот ялейм, я противостал им, говорит Господь, Мабрнай, Цваут». Векарти ли Бавель, я вырубил у Вавилона Шем, Вишар, имя и остаток, Нин, Венехет, сына и внука, говорит Господь. Я не оставил у них никакого ни наследия, ни потомства, ничего у них не будет, говорит Господь. Васамматея лемораш кипод. И я отдал ее в наследие. Слово кипод большинство переводчиков переводит как еж. И логично, кипод и на иврите это еж, и на арамейском кипода это еж, и даже на арабском кипуда это еж. Но в другом месте у Ишаяу и у других пророков мы встречаем слово кипод, перечисляется среди птиц. И поэтому можно предположить, хотя это тут ну, не имеет значения, какая именно зверюшка имеется в виду, но как бы кто же я бы был, если бы пытался докопаться. Кипод – это, возможно, выпь, такая птичка, которая живет на болотах, очень громко и страшно кричит, на 2-3 километра слышен ее крик, поэтому в Украине ее называют бугай или морской бык, и многие, когда они поселяются там в Ипи, думают, что эти черти так орут. То есть какая-то вот такая вот маленькая цаплеобразная зверюшка прячется на среди камыша, ее не слышно, не видно, так что она вроде как есть и вроде ее нету. Вот такое предположение есть в разных книгах, в Эгамей Маем и болотом. Я отдам их землю в Ипи и болотом, или ежу и болотом, в это Атия бы Матате, и вымету ее метлой ашемит, уничтожение. Очень интересная история, много, как сказать, уголок еврейского языкознания, со словом матате, метла. Рассказывается, что мудрецы не знали слова матате, не задумывались, что такое матате, и они пошли к рабби Иуде Анаси проконсультироваться. А служанка как раз мела, и она в одном предложении употребила все слова, которые они хотели спросить у Иуды Анаси, у руководителя поколения своего. И, как бы говорится, что служанка в доме рабби знала больше, чем мудрецы. То есть мудрецам не было известно, что это за слово. Матате в современном иврите, кстати, слово восстановлено как метла. «Вымету я метлой уничтожения», говорит Господь Саваот, ну, Мадонай Саваот. «Нижба Адонай Саваот леймор». Клянется Господь Саваот, говоря, «Имлё кашер демити, кен айта, кашер, как имлё, если нет, это формула клятвы». Господь говорит, «Я клянусь, кашер демити, кен айта, как я представил тебе, так это и будет, кашер яцти и такум, как я замыслил, так и осуществится. Лишбор ашур беарцы». Я сломаю Ассирию, мы до этого места говорили о Вавилоне, но, видимо, победа, начало победы борьбы со злом над тем Вавилоном, как нарицательным, начинается с Ассирии. Я сломаю Ассирию в своей стране, в Аль-Гарии Авусену. На моей горе я его заставлю его проиграть. Мы знаем, да, что царь Санхериф подошел к Иерусалиму, он уже мог видеть Иерусалим невооруженным глазом, храм, естественно, видел. И произошла гибель 180 тысяч воинов, и он вынужден был отступить. Всевышний говорит, я клялся, я это сделаю, я в своей стране, то есть как бы доведу его до своей страны, казалось бы, удобнее это на его территории побить. «Весар ми алеем улё» – «Я сниму с них бремя его». «Весавлё ми аль шихмо ясур» – «И груз его с плеч его сниму». «Зот айца айуца аль коля арец» – это замысел, который замыслим, план Всевышнего в отношении всей земли. «Зот аят натуя аль коля гуим» – это рука, мышца простертая, рука замахнутая на все народы. Киаданай Цваот Яац, потому что Господь Цваот, Господь воинств, замыслил, засоветовал. Уми Ефер, кто разрушил его совет? В Едона Туя, рука его замахнулась. Уми Ешевена, кто ее отвратит? 28 стиха другое немного пророчество, такое пророчество в скобках. Бешнат мот мелех Ахаз, ая масазе. Во время смерти царя Ахаза вышло обременение, или это предупреждение. Свой маса мы говорили в прошлый раз. Аль тисмехей пелешет кулех. Не радуйся, страна филистимская вся. Кинишбар шевет макех. Филистимляне тоже могут радоваться, когда придет время, да, когда придет время. Филистимляне тоже перестали угнетать. Они, в общем, страдали точно так же, как Израиль. И можно сказать, что бонусом к избавлению Израиля избавилась и земля филистимская. Но мы говорили, читали о том, что когда волк будет жить с овцой, и тогда Израиль и иудеи объединятся и пойдут на филистимлян и на Моав. Поэтому не радуйся, земля филистимская, что сломался, что сломан посох угнетения твоего. Кимишореш нахаш ице цефа. Потому что там, где была змея, выйдет кобра. Упирав сараф мелцев. А плод его будет летающая змея. Летающих змей, конечно, не бывает, но это снова это образ. Вераух рейдулим, и будут пастись первенцы бедняков, то есть первенцы скота бедняков. Вавьюним леветах ярбецу, и нищие будут пасти уверенно. То есть филистимляне тоже будут разгромлены, на их территории будут пастбища. Вамитей берав шершиха вешаритеха яарег. И умирающие с голода, корень твой и ворота твои будут уничтожены, будут погибнуть. То есть следом за погибелью большого угнетателя Вавилона, снова это может быть метафорический Вавилон, и мы говорили про это, и те, кто потихонечку, втихую, под прикрытием Вавилона откусывали у страны Иудеи и у Израиля кусочки, тоже погибнут. Эйлили, шар, вой, реви у ворот, зааки, ир, кричи в городе, намок пелешет кулех, растаяла и стаяла вся земля филистимская. Кифицафон ашан ба, потому что с севера приходит дым, столб пыли, который поднимается за воинствами, приходит с севера. Хотя, собственно, Израиль вроде бы на западе, точнее, на востоке, простите, от Филистим, но Иерусалим на севере. Из Иерусалима придет нападение на землю филистимскую. В Эйн Бодед Бемуадав. И нету ни одного заступника. И после всех этих событий, после разгрома Вавилона в глобальном смысле, а может быть после победы над Ассирией и победы над филистимлянами, после того, как Хизкияу укрепит свое царство. И, в общем-то, это и для того времени, и для нашего времени, и на века вперед. Мы читаем «Умая ане малахей гой». Что ответят, с каким отчетом вернутся посланники народов? То есть цари разные пошлют людей с дипломатической миссией понять, что там у вас происходит, что там произошло, как геополитическая ситуация развивается. Снова журналистики нету, посольства не очень развиты, на YouTube ничего не выкладывают, в интернетах ничего не пишут. Надо послать посланников. И посланники вернутся с отчетом «Ки Адонай Есад Цион», что Господь дал основание Циону, Сиону, Ува и Хасу, и в ней найдут убежище Анией Амо, нищие народа своего. То есть Иерусалим укрепится, Иудея укрепится, будет всемирно славная, всемирно известная победа, которую все посланники, все дипломаты, все разведчики, все штирлицы припишут Господу, скажут «Адонай Исад Цион», Господь основал Цион, Господь укрепил Сион, и в Сионе, или можно будет убежище для нищих народа его. Вот, собственно говоря, такая сложная, непростая, очень красивая, удивительная 14 глава. Как сегодня присоединиться к Израилю? Хочет ли этого Всевышний от нас, верующие Ишуа из других народов? Это вопрос каждого, для каждого личный вопрос. Понимаете? Но если вдруг неожиданно, скажем, миллиард китайцев присоединится к Израилю, Израиль потеряет свою самобытность. Это должен быть процесс внутренний, когда человек сначала ощущает, что твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог, потом присоединяется. То есть это должно быть процессом, неформальным присоединением, а давайте мы всех китайцев запишем евреями. Нет. Но если это будет, как сказать, разделение судьбы, разделение мышления, разделение опыта, истории, то есть долгий процесс, я считаю, что Всевышний хочет присоединить к народу Божьему все человечество рядом с Израилем, скажем так. По стиху об искушении. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый соблазняется собственной похотью. Что происходит? Когда, если, например, вы, я уже как-то отвечал на этот вопрос, допустим, вы не игроман, нет у вас к игромании никакой склонности. Вы спокойно проходите мимо рулетки. Есть редкие люди, которые ужасно так себя чувствуют, у которых есть похоть по отношению к животным. Так-то мы спокойно мимо козы, мимо верблюдицы проходим, соблазна у нас нет. Если что-то нас тянет, что-то нас соблазняет, то это похоть, которая внутри нас. И эта похоть меня соблазнит, и меня может как бы побудить каким-то действием или не побудить. Меня не привлекает кошелек, который торчит из кармана чужого, и который я могу легко вытащить, кого-то привлекает. Кого-то привлекут деньги, которые, которые кто-то забыл в банкомате вытащить, кто-то пришел и взял, просто сказать, это Бог мне подсунул эти деньги, и я их взял. Нет желания украсть, оно у тебя внутри. Бог тебя не совращает, не соблазняет. Это тебя соблазняет твое желание, жажда до чужих денег. Если ты не хочешь чужого, то ты не возьмешь этих денег. То есть Бог сам не искушает человека, чтобы его завалить. Просто, кстати, Бог не валит человека на экзаменах. Бог, другое дело, не искушает злом. Может, человека может поднять на какой-то высокий уровень. Встретите вы человека, который нуждается в помощи, поможете ли ему? Это тоже ведь искушение, тоже испытание. Но это испытание добром на вырост. Сможете ли вы вырасти где-то? И вот в этом случае Бог действительно дает вам силы преодолеть, пройти это испытание. Если вы помогаете бедным, еще какое-то добро делаете, где-то урок проводите, где-то что-то еще доброе делаете, вам есть попутный ветер от Всевышнего в паруса, он вам добром помогает. А если вы соблазняетесь на что-то злое, на алкоголь, на женщину, на азартные игры, на наркотики, на злословие, на ненависть, на что угодно, то это то, что вас соблазняет. И вот эта похоть, соединившись с объектом своим, рождает грех. Ну и дальше по тексту. Мой папа еврей, мама русская. Мы верим в Иешуа. Нужно ли мне делать обрезание? Родители не против, я тоже. Тут вопрос не против или против. Если вам это нужно, то понимаете? То есть не нужно делать то, что вы не против. Если вы за, если вы хотите это сделать. Ведь что такое обрезание? Это знак завета про отца Авраама. Вы хотите, чтобы на вас был такой знак? Если вы хотите, если вам это нужно, тогда тогда и разговор другой. Если просто не против, этого мало. Стоит ли верующим в Ишуа Машех постепенно учить соблюдать все ограничения мудрецов, их тонкости, или лучше соблюдать письменный Тор в ее простом смысле. Ограничений очень много, понимаете? И должно быть такое продвижение, чтобы те ограничения, которые вы на себя принимаете, и письменные Торы тоже, чтобы они были в радость, понимаете? То есть я уже говорил о том, что, скажем, для ортодоксального еврея есть вопрос, открывать ли пластиковую бутылку в субботу. Нужно, скажем, перед субботом запастись уже заранее разложенной туалетной бумагой, потому что рвать ее в субботу нельзя. Есть такая масса ограничений, которые, если брать на себя, может привести к тому, что человек будет ждать, когда же эта суббота, такая закончится. Скажем, мясо, которое положено есть со всеми ортодоксальными ограничениями, его трудно достать в большинстве регионов вне Израиля. Или оно стоит очень дорого, или его просто нет. Разделение между мясом и молоком. Я уж не говорю о сложностях семейной жизни и о том, какие ограничения существуют в интимном плане, если их все соблюдать. То есть, если это, как сказать... Все это на себя принять, не родившись в этом, не выросшись в этом, это будет просто, может показаться просто ужасным. Тем более, что есть и споры на эту тему. И я думаю, что это излишний героизм для мессианских верующих, которые не евреи, не живут в Израиле, не воспитаны в этом и так далее. И можно, как сказать, схватить слишком много, ничего не схватить. То есть, как бы, а готовы ли вы, дети, скажем, просят, дай мне мороженого, а ты ему говоришь, ты 3 часа назад ел мясо, ты еще только через 3 часа будешь есть мороженое. И молитвы, и все это, и все это, и все это, и все это. И вместе с тем оставаться любящим традицию человеком, воспитать детей в любви, чтобы они эту субботу любили, а не ненавидели. Ну и много чего еще. Да, которое очень трудно человеку сразу взять на себя такой рывок и так далее. Это очень постепенный процесс, к которому надо очень-очень осторожно относиться. Ну и плюс, знаете, как говорят многие, что алаха еврейская, она как докторская колбаса. Хочешь ее есть, не спрашивай, как она сделана. Потому что если начнешь понять, как она сделана, то соблюдать алаху будет труднее. Нужно ли на молитве надевать кипу? Как совместить покрытие головы мужчины с тем, что говорил Павел в послании к Коринфянам, где написано, муж не должен покрывать? Вообще очень сложный текст у Павла к Коринфянам. Дело тут в общем. Есть такое предание, как бы мы это видим часто, скажем, в суде, во всяком случае, в Израиле. Когда человека привозят в суд, он вот так вот закрывается, прячется и как бы старается не показываться. Футболкой закрывается, во что-то кутается, чтобы только его не разглядели. И, в общем, традиция говорит, мужчина ходит непокрытый, потому что не он согрешил, женщина покрывается, кутается, потому что она первая согрешила. В то же время это можно понять про волосы. Да? То есть это, в общем-то, ответ на вопрос, а почему у женщины длинные волосы? Ну, вот есть такие разные такие вот предания народов, которые отвечают на вопрос, почему? Почему у женщины длинные волосы? Женщина покрывает, прячет форму своего лица, прячет форму своей головы, потому что она согрешила, и через нее как бы вошел грех. И поэтому женщина покрывается. А если она откроется, то это будет как вот на суде прийти с гордо поднятой головой. А мужчина, который... И там слово, которое использует Павел, это слово, как будто у мужчины что-то свисает головой, как будто у него такой навес над головой. То есть, ну, потлатый, длинноволосый мужчина имеется в виду, который, как женщина, которого волосы прикрывают часть его лица или оформляют часть его лица, он постыжает себя. И поэтому муж не должен как бы это делать. Речь там идет еще и о власти, о том, что как бы, опять-таки, в старой иерархии человек подвластный не смотрит на своего начальника вот так вот, а должен как бы опускать голову, так вот, да? И это знак власти для ангелов, ну, и так далее. То есть это не мешало евреям покрывать голову, и талит покрывал голову, да, и кипа покрывала голову. То есть Павел пишет не совсем про это. Но! Тут есть два но. По отношению к женщине, понятно, что покрытие головы для женщины, опять-таки, для женщины, как вот, если женщина выходила с непокрытой головой, это называлось русским словом опростоволоситься, то есть выйти с непокрытой головой, показаться с простыми волосами. Даже до 30-х годов, если вы даже на советских плакатах посмотрите, женщины, они в косынках. Короче, женщины покрывали голову. И здесь есть, снова сделаю такой экскурс, если это в вашем собрании так принято, и в вашем обществе считается позором, то, наверное, не стоит этого делать. Например, в свое время мы видим, что Элиэзер, раб Авраама, дарит Ривке, невесте Ицхака, кольцо в нос. Сегодня, если у девушки кольцо в нос, это снова по Торе, это вроде бы и не грех, но это классифицирует ее, как в глазах современных людей, как относящейся к определенной категории людей. Это может не очень хорошо быть. И то же самое, если в вашей общине принято, что мужчина не покрывает голову, вы решили покрывать голову, то чтобы это не было предметом гордости, заносчивости и так далее, и так далее, и так далее, чтобы это было как служение Всевышнему. В отношении женщин всегда хочется сказать, к сожалению, часто это вижу, что женщин заставляют, принуждают одевать именно косынку. То есть, если вы зайдете в еврейский магазин головных уборов для женщин, там есть беретики, чепчики, шляпки, платки, такие платки сикея и бесконечная куча разных головных уборов, которые могут подойти женщине, быть ей красивой и так далее. Далеко не всем идет косынки, поэтому у женщины есть противление от этого часто. Да, то есть нигде не написано, что это покрытие должно быть косынкой для женщин. Может быть, красивой, подходящей женщине, достойной головной уборы, и об этом стоит подумать. Ну, если возвращаться к мужчине, то одно из вероятных прочтений в историческом ключе, может, более поддерживается, то прочтение, что речь идет о излишней растительности, которая скрывает форму головы у мужчины. На вопрос, Иван, дело в том, у меня есть несколько уроков на тему жизни после смерти. Я не знаю, выставлены они или нет. Но они, я попробую их найти, но как бы в любом случае так быстро на этот вопрос не ответить. Спрашивают, христиане говорят, что сын Зари – это сатана, если у меня отдельный урок про Люцифера. Как-то полемика с христианами меня не очень интересует. Я попытался разобраться в тексте, я в тексте не увидел, что там каким-то образом может оказаться сатана, который хотел забраться на небо. Ну, как бы я этого там не вижу, а спорить все полемику спорить, вести полемику не хочется, честно сказать. Только к расстройству слушателей. Потому что будет нам с неба ответ, да, скажем, Деница – это стана, или нет, Десница – не стана, как изменится наша жизнь? Никак она не изменится. Вот. А все вот эти споры, ругалки, определялки свой-чужой, от этого, я думаю, надо удаляться. Поэтому, ну, христиане так толкуют, воля их. Раз затронули тему обрезания, то хотелось бы узнать, как правильно совершить обрезание. Во исполнении заповеди не для того, чтобы заработать баллы перед кем-либо. Очень правильно поставил вопрос, Алекс. И как правильно знает только ваше сердце. Вот как бы процесс гиюра. Многие воспринимают это, как будто вот есть три еврея, вы придете, они вас там чему-то научат, наставят, и после года изнурительного обучения или полугода изнурительного обучения сделают вас евреем. На самом деле цель суда, на котором человек приходит на гиюр, проверить, насколько он стал евреем. То есть суд не делает человека евреем, а свидетельствует, что он стал евреем. И тогда он может подойти к обрезанию. И лучше проверить себя, посоветоваться с теми людьми, кому ты доверяешь, чтобы это действительно не стало балами перед кем-то, чтобы это не стало как спасение плюс. Я не только положусь на Ишуа, но я еще и плюс к этому еще и вложусь в, как тогда Павел говорит, тогда нет вам пользы во Христе. Да, это страшно. То есть это не просто так вот ты тут сделал и ошибся. Поэтому надо проверять себя. Если это послушание Всевышнему, то это одно. Если это, как сказать, для пущей уверенности в спасении, то это совсем беда. И лучше себя проверить, и лучше поговорить с теми, кто вас знает, какое-то духовное общение, какое-то попечительство. Этого, к сожалению, в общинах почти нет, но хорошо бы это иметь. И лучше уж без обрезания, чем вот обрезаться и потерять пользу в Машехе. Что такое ангел лица человека? В притчах, например, упоминается ангел лица бедняка. Это ангел, который представляет бедняка перед Отцом Небесным, есть такие у детей и так далее. Но, скорее всего, ангел лица – это не ангел лица бедняка, это ангел лица, перед лицом Всевышнего стоящий, который представляет бедняка. Это более правильно все-таки так понять. В арамейском языке Цафон – это одновременное название горы и стороны света, которая находится от Израиля в направлении этой горы, то есть север. Нет, Арея Цафон или Ар-Цафон – это северная гора. Цафон от слова Леацпин – прятать, спрятать сокровенное. Где-то там вдали скрывается. Может быть, и есть такая гора, которая называется Цафон, но то, что вы приводите, это так одна из версий понимания, указать на гору, которая называется на арамейском Цафон. Трудно сказать. Иуда говорит, издали предназначенных к этому осуждению, то там дело в том, что это, в общем-то, и то, что Всевышний говорит Санхериву. Ты разве не знал, что я издали это все предназначил? То есть Санхериф был предназначен к испытанию, через которое он мог пройти осуждение. Я не думаю, что Иуда там говорит об отсутствии свободы выбора. Место очень сложное, вообще, как бы тут бы богословие Иуды разобрать. Снова такой вопрос, на который, если отвечать коротко, можно запутать человека, можно дать неправильный ответ. Это, ну, как бы еще один вопрос в копилку будущих уроков, возможно, быть. С одной стороны, Бог дает полную свободу, с другой управляет даже злодеями. Как знать, мои действия – это своеволие или Божий путь? Вы как бы действуете так, что вы отвечаете за свои решения. Продумывайте сами, вам дана власть, как выбрать свой путь, да, и нельзя сказать, а это Бог меня повел, это не я, Бог попутал, да, он говорит, без попутал, то сказать, Бог попутал, это не я. Алекс, почему ты опоздал на урок? Потому что на то была Божья воля. Нет, Божья воля была, но опоздал Алекс. Ангел церкви может быть просто человеком. Об этом есть спор, да, вот в книге Откровения, кто это. Человек – это лидер церкви или это действительно какой-то ангел, духовное существо. Есть аргументы и в эту сторону, и в другую, как всегда в книге Откровения. Вот в уроках у меня как раз по первому главному Откровению есть уроки. Я обсуждал, приводил аргументы. Когда есть хорошие аргументы и в ту, и в другую сторону, тут можно только руками развести. Чаще всего в книге Откровения, оно так, сложное для понимания книга, и всегда сложно говорить, только я однозначно, и только я правильно понимаю. Я думаю снова, что это какой-то баланс влияния между действительно ангелом, духовным существом и лидером, который с ним взаимосвязан. Действие персонажей в мире мертвых – это аллегория. Это, скорее всего, все-таки аллегория. Ну, то есть не сидят там цари на тронах и все такое. вина царя Вавилонского в том, что он возобнил себя равным по значимости, могуществу, величию Богом, Богом над Сафорой. Что такое Сафор, я не знаю, не могу сказать. Но да, вина царя Вавилонского в том, что он подумал, что это он сам делает. В том, что он сам такой удачливый, что он сильнее всех богов. То есть он подумал, что он что-то сам может. Разве войско царя Вавилонского погибло под Иерусалимом? Там здесь речь-то и говорится про Ассирию. То есть Ассирия, она только пример, войско царя Ассирийского действительно погибло перед Иерусалимом. То есть если читать, да, текст сначала говорит про Вавилон, потом переключается на Ассирию и говорит, я разобью царя Ассирийского. Но, как сказать, Ассирия это в то время включала в себя часть Вавилона, и Вавилон был такой культурной столицей, таким, по некоторым мнениям, да, по некоторым источникам, был таким, ну, скажем, Санкт-Петербургом ассирийским. Что понимается под воротами метафорически? Например, врата ада. Ну, ворота – это место, где есть таможня, пропускной пункт, где есть собрание старцев, где старцы собираются и советуются. То есть городская дума заседает. Там же проходят все суды, все сделки. То есть ворота ада могут означать адский горсовет. Так снова очень условно говорю. Ну, термин метафорический, толкование тоже метафорическое. Но у тебя в воротах, это там, где начинается твоя внешняя политика, там, где формируется твоя внутренняя политика, там, где таможня, и там, где все-все-все. Вот ворота – это не ворота, как сегодня. Ворота – это площадь между несколькими воротами, двумя воротами. Там такая площадь. Вот в книге Рут мы видим, что они выходят заключать сделку в ворота. И как бы в книге Притч сказано, и муж ее известный в воротах, да, про жену благоуспешную. То есть это суд, заседание старца, место, где сидят городские старейшины, аксакалы, и они обсуждают все дела. То есть, можно так сказать, их совет, их рада, их вече адская в данном случае. Можно ли притчу использовать как притчу к тем, кто в гордыне учит библейские истины? Или является лжеучителем, или вообще человеком гордым? Да, может, оно можно. Можно, конечно, но как бы хорошо бы не делать из библейских стихов, из библейских образов палочку-обличалочку, которая направлена на кого-то. И сказать, вот вы все тут Вавилон, да, или там все, кто учат так-то и так-то и так-то, они Вавилон, все, кто верит в Троицу, Вавилон, или все, кто не верит в Троицу, они Вавилон, и там все, кто учит соблюдать закон, они Вавилон. Все, кто не учит соблюдать закон, они Вавилон. Все они как мы, они Вавилон, если только мы и Вавилон. И это как бы такой путь, ну, печальный. Поэтому притчи лучше в себе это найти, какие-то вавилонские кирпичики, камушки, булыжники, мостовой, и выкидывать. Так-то, конечно, можно применить, да. Писание сына утренней царей, некоторые проповедники неразрывно и однозначно связаны с сатаной. Но я уже вроде бы ответил на вопрос относительно... Вообще, знаете, слово «однозначно», оно очень сильно пугает. Когда есть какая-то метафора, когда есть какая-то притча, и сказать, вот это однозначно знает то, а откуда мы знаем, какое оно, мы от какой оно, мы знаем тоже из этой притчи. То есть сатана, который думал, что он взойдет на небо, и сатана... который, как сказать, которому выкинули его труп на поругание, и черви его съели. Есть ведь какие-то вопросы, которые вызывают эту аналогию. Я снова не хочу с кем-то полемизировать, кроме как со словом «однозначно». Однозначно? Однозначно не стоит ничего говорить. Кто между хочет больше, это не выглядит как, что цель все равно стать первым, но сейчас побыть рабом. То есть, я хочу сделать карьеру, я сейчас пойду и помою вам ноги, а вы за это меня изберете лидером. А если вы не хотите, если, если, если скажете, все равно, Малик, за тебя не проголосуем, то я и ноги вам мыть не буду, потому что я это делаю, чтобы хотеть стать первым. Нет, здесь имеется в виду, что первый тот, кто проявляет заботу обо всех. То есть, если, если у меня есть больная супруга, за которой я ухаживаю, если есть больная соседка, за которой я ухаживаю, вот, то это проявление моей заботы, моя нужность, вот как бы она, моя забота проявленная, чувство сострадания к ее страданиям, сострадание к ее нуждам, она та, которая не сделает меня первым, а делает меня первым, кто больше всех печется об остальных, кто больше всех заботится об остальных, кто живет этими заботами, тот он, в общем-то, и первый. Но это не метод достижения карьеры, это, как сказать, результат карьеры. То есть, когда человек сделал карьеру в духовном мире, он, как результат этой карьеры, заботится о других. На это надо учиться, надо учиться заботиться, проявлять заботу о других, о том, чтобы другие поняли, о том, что другие услышали, о том, что другие поели, о том, что другие оказались укрытыми одеялом и так далее. Очень тяжелая работа. Боги Севера. Если в том, что Гог и Магог являются носителями мифологии Вавилона, то есть не зыватель Севера, а учитель против Бога. Понимаете, Писание никогда не остается без простого смысла. То есть нельзя сказать «не», «а». Можно применить это, наверное, к учителю против Бога, как притчу. Можно. Но говорить, что это однозначно не то, а другое, не стоит. В отношении общины, с одной стороны, община нужна, чтобы не быть эгоистом, развиваться, развивать свой дар, призвание, а с другой стороны, что община не подходит по важным вопросам. Что делать? Потихонечку строить что-то свое. Тихо служить, вокруг вас построятся, придут какие-то люди, придут на ваш свет. Тихо, в скромности служить. То есть снова сказать, это у меня общины, я по субботам здесь читаю Тору. Здесь у меня Тора. Если я один читаю. Если я с женой читаю. С сыном читаю. Сосед придет, с соседом буду читать. Деверь придет, с деверем, Шурин, с Шурином, ну и так далее. И народ приходит. Вот. А бывает такая община, от которой бывает беда, где могут сломать, разрушить, попытаться подогнать под какой-то общий знаменатель. Не все, кто назвался пастором и служителем, действительно истинный пастор и служитель, может быть большая беда, когда человек оказывается не на своем месте, даже в общении. Сложный путь. Поэтому, если не подходит, если там нету того, зачем вы идете, просто ходить туда и отмечаться, зачем? Нету смысла. Ну, пытаться делать что-то свое потихонечку. Значит, вартаады, которые не победят церковь, это совет на уничтожение церкви или совет на разрушение Божьего замысла, можно так сказать, да? Снова, это метафора. Была в прошлый раз был вопрос по поводу Авраама и Песаха. Вот, спрашивал человек, что в Мидраше Берешит Раба говорится, что Авраам печет о пресноке, поэтому, потому что это Песах, там объясняют комментаторы. И как может такое быть, что еще до исхода из Египта праздновался Песах? Снова скажу, что Мидраше вообще не нужно понимать в буквальном смысле. Мидраш – это метафора, которая подводит к определенной цели. То есть есть число определенное в месяце Нисан, когда народ Израиля вышел из Египта. Когда Всевышний действует ради спасения. Например, если вы помните, Пилат говорит, у вас есть обычай освобождать узника в этот день. Откуда этот обычай идет? Традиция говорит, традиция, на которую сам Понтий Пилат опирается, которую, видимо, кто-то рассказал, в этот день Юсеф вышел из темницы. То есть Юсеф вышел из темницы 15-го Нисана. Другая часть говорит, в этот день благовестие было Аврааму о рождении ребенка. И в этот день Ицхака освободили во время Орхидеи, во время всесожжения, ангел пришел и сказал Аврааму, то есть 15-го Нисана – это число избавления для человечества, 14-15 Нисана, время избавления, и оно пронизывает всю человеческую историю. Поэтому, как прообраз Песаха было освобождение Иосифа из тюрьмы, например. Да, как прообраз было благовествование Аврааму. И все это складывается в такой почерк Творца. И в дальнейшем, да, евреи ожидают избавления в месяц Нисан, и не зря ожидают, как мы знаем. И избавление случилось в Песах. То есть цель Мидраша – показать какую-то взаимосвязь событий, зацепившись за то, что действительно Авраам делает... Там Лот, по-моему, делает опресники, когда принимает гостей. Но так или иначе, суть – показать историческую взаимосвязь событий. И, ну, вот об этом Мидраш. А не, о, как сказать, не воспринимать, что Авраам каким-то чудом праздновал выход из Египта. И второй вопрос был, в чем смысл ритуальной нечистоты? Что человек должен понять для себя из необходимости очищаться. Ритуальная нечистота
Алекс, ты вылетал во время ответа. Повтори ответ, пожалуйста.
Так мы вроде в эфире, Фи, да? Я во время этого ответа вылетал. Ритуальная нечистота во время этого ответа вылетал только. Ритуальная нечистота возникает там, где исчезает святость. Женщина была беременна, носила в себе ребенка. Самое святое служение, которое может быть женщина. Ребенок родился, она нечиста 40 дней, если это мальчик, 80 дней это девочка. Почему 80 дней больше? Потому что большая святость вышла. Святость женщины беременной девочкой больше, чем святость женщины беременной мальчиком, потому что женщина беременной девочкой будет еще рожать. Если человек держал в руках свиток Торы, что, казалось бы, может быть более святым? Вот человек, вот он свиток Торы держит в руках, он положил Тору, руки его стали нечистыми. Если он взял Илиаду Гомера или, там, не дай бог, книгу Дарьи Донцовой, положил, ничего не изменилось. Святая книга сделала руки, сделала его нечистым, потому что он отпустил святость. Человек жил, жил и был предназначен к служению, он умер, тело его стало мертвым. Снова появилась, ушла готовность к служению, пришла нечистота. Женщина... была в чистоте, пришли месячные, эндометрий стал обновляться, она в этот момент не может забеременеть, она не готова к служению, она становится нечистой. То есть, что дает нам вот это вот ощущение, что когда ты спускаешься с уровня святости даже в простой мир, нужна какая-то адаптация как космонавту к этому миру, и нужно для этого очищение, потому что, как бы, спустившись со святого в земное, ты можешь, как сказать, начать всех взглядом убивать. Почему эта женщина в брюках, а не в юбке? Почему этот человек в субботу лук режет? Не дело такое. И всех взглядом поубивать. Чтобы понять, что спускаясь со святости, тебе нужно самому очиститься, чтобы нажать на тормоза твоего святого гнева, чтобы адаптировать тебя немножко в другом мире, то есть по многим причинам, для того, чтобы разделить святое и будничное. Так бы я сказал более. Ну вот, примерно так. Вроде бы на все вопросы ответил. Тогда... Что ж, завтра на том же месте тот же час буду рад всех видеть.